Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, товарищи. Сегодня четверг, 19 сентября, и в течение получаса наши с вами темы следующие. Во-первых, подозреваемого в стрельбе по полицейским сегодня уже могут арестовать. Речь идет о вчерашнем ЧП около метро Рязанский проспект. И вторая тема – это Минэкономразвития займется работой с гражданским обществом в Содружестве независимых государств. Минэкономразвития появится структура, курирующая как раз гражданское общество. Возглавит ее экс-секретарь СПЧ Яна Лантратова. Значит, и в Минэкономии появится как раз вот эта структура, которая будет отвечать за гуманитарные и общественные проекты в СНГ и странах ЕАЭС. Наши координаты 7373-948, это телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925-888-948. Еще у нас есть твиттер «Собака говорит МСК», телеграмм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот» и телеграм-канал «Радио говорит МСК», латиница в одно слово, там все наши новости есть. Смотрим на ленты информационных агентств. Например, РИА Новости нам выдает, что депутат Государственной Думы Олег Нилов раскритиковал идею включить песни Queen в культурный норматив школьника. Он что говорит? Что нам Минпросвет с Минкультом предлагает? А это именно вот пилотный проект Министерства просвещения и Министерства культуры по введению нормативов. Он был запущен с 1 сентября в 8 регионах России. Это Татарстан, Республика Коми, Ставрополье, Тульская, Ярославская, Пензенская, Саратовская, Новосибирская области. Идея проекта заключается в комплексе мероприятий по организации посещения выставок, спектаклей и фильмов. Список для школьников старших классов включили песни «All You Need Is Love» группы Beatles, так, «Богемную рапсодию» группы Queen, «Slam Smells Like Teen Spirit» группы Nirvana, композиция Владимира Высоцкого, Виктора Цоя, Андрея Макаревича. Ну вот Олег Нилов говорит, что как-то это неправильно. Он говорит, а где же народ? Песни Российской Федерации, братских народов. Он говорит, что вот предложено до 1 октября сделать свои предложения, какие-то возражения. «Мы возражаем, уважаемый министр», — сказал Олег Нилов. И сообщение еще с ленты ТАСС. Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 2 декабря в Париже. Так, а кто из номинантов? Номинантов тут почему-то... Чего-то нет в номинантах. Но вот в 2018 году полузащитник Лука Модрич хорватской сборной прервал фактически гегемонию Криштиану Роналду и аргентинца Лионеля Месси, которые поочередно выигрывали эту награду с 2007 года. Они рекордсмены, у них по 5 наград.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, подозреваемого в стрельбе по полицейским сегодня могут арестовать. Сотрудник управления МВД на московском метрополитене допрашивают. В ближайшее время ему предъявят обвинение. Следователь может выйти с ходатайством. Это источник ТАСС говорит. Пока на лентах, честно говоря, я на эту тему никакой информации не вижу. Единственное, есть, что прокуратура взяла на контроль дело о перестрелке между полицейскими в вестибюле станции метро Рязанский проспект во время проведения сотрудниками отдела собственной безопасности оперативных мероприятий по задержанию сотрудника полиции метрополитена. Последний выстрелил из табельного оружия в сотрудников собственной безопасности, в результате чего один из них погиб, второй находится в тяжелом состоянии в больнице. Подозреваемый в убийстве, старший прапорщик полиции, задержан. Следственный комитет по этому факту расследует уголовное дело. СМИ сообщали, что в чем была вообще причина этого попытки задержания. Его пытались задержать, потому что подозревали в получении взятки в 2000 рублей. В итоге один оперативник скончался. Есть даже видеозаписи, как этот раненый сотрудник полиции бежит, потом падает и умирает. Все это было средь бела дня, ближе к вечеру. А сам, как пишут некоторые телеграм-каналы, сам вот этот вот подозреваемый теперь говорит, что его подставили каким-то образом. Ну, то есть теперь будут следователи разбираться, но по факту возбуждено дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Максимальная санкция – это пожизненная заключение. Михаил Пашкин с нами сейчас будет на связи, я надеюсь, председатель межрегионального московского профсоюза полиции. Будет? Будет на связи, будет, ура. Да, Михаил Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил Петрович, вот, честно говоря, сразу очень много вопросов. Вы, как профессионал, попробуйте нам объяснить, а что это произошло? Средь бела дня, стрельба, попытка взять какого-то взяточника. При этом он вооружен. Раненый полицейский, который потом умирает. Другой в тяжелом состоянии. Что это было вчера?
Ну, я, лично мое мнение, думаю, что это все-таки было вот что. Угу. Как сотрудники говорят, появился, им нужно сделать, УСБшникам было сделать план на то, чтобы показать свою, как бы, работу. И они пустили узбека с 2000 рублей, причем неизвестно какими, то ли ксерокс это был, то ли реальное. И он ездил по всей вот этой линии метро, по пятому отделу, который принадлежит, обслуживается, вернее, пятым отделом. Ну, его нигде не останавливали. Потом, наконец, вот этот Степанов его остановил. Вот, стал проверять документы, завел его в комнату. Потом узбек оттуда вышел и узбекшикам сказал, что тот взял деньги. Те туда пришли, денег не нашли. Вот, дал ли узбек деньги, не давал, тоже неизвестно. Узбекшники были в гражданской форме. Там какой-то у них, в общем, возник после этого конфликт, слово за слово. Ну и тот вот 5 пуль в одного, 2 пули в другого, или 3, там, я уж не знаю, выпустил всю обойму, перезарядил. Угу. Потом позвонил в дежурную часть, доложил, вот, и ждал, когда его приедут, разоружат.
Ну, и потом Михаил Петрович, ну, то есть вы нас все-таки считаете, что действительно этого полицейского пытались подставить?
Ну, дело в том, что я знаю, как работают сотрудники собственной безопасности, и сколько они подставляли сотрудников, в том числе и в Южном округе, 3 посадили ни за что, потом их наш адвокат признал полностью невиновными. Там и в Ростовской области гаишнику мазали руку спецсоставом, чтобы доказать, что он якобы 1000 рублей брал, на самом деле не брал, в отношении гаишника дело было прекращено. И таких случаев полным-полно.
Смотрите, но тогда возникает еще, это один момент, взаимодействие сотрудника собственной безопасности с сотрудниками полиции. Другой момент теперь по факту. Мы видим, средь бела дня, метрополитен, очень много народу. Как случилось так, что произошла все-таки перестрелка?
Стрельба была в помещении опорного пункта, насколько я знаю, внутри. Не на улице, не наружу, не там, где...
Ну, внутри, люди. Потом он, да, выбежал, потом побежал на улицу, да. Потому что кадры эти были. Но сам факт все равно, задержание человека, который вооружен, это разве это не противоречит?
Это говорит о непрофессионализме сотрудников УСБ, в первую очередь. Это их непрофессионализм. Если уж вы решили проводить какое-то мероприятие по задержанию, то нужно было его сначала разоружить.
Может, они пытались?
Дело. Ну, плохо пытались, значит. Значит, плохо пытались. Надо было привлекать. Вот раньше у нас СОБР был в МВД, сейчас его нет. То есть тогда бы можно было вызвать сотрудников СОБРа, они бы его скрутили без всяких вопросов.
Николай говорит, из-за 2000 стал стрелять, не поверю. А другой говорит, Валерий, 2 гражданских без формы с оружием зашли в опорный пункт, и что он должен был делать?
Вот поэтому сейчас ситуация, будет Следственный комитет разбираться с этим, потому что в принципе, там 2 или 3 их там было УСБшников в гражданке, пришли к сотруднику пытаться отобрать оружие. Что он должен делать? Естественно, стрелять. То есть тут, вот, я не знаю, какую он линию защиты выстроит, сотрудник полиции этот, но я думаю, вот именно такую он и выстроит.
Михаил Петрович, а в принципе, обычно так и происходит, что сотрудники собственной безопасности, если задерживают кого-то, они действительно в гражданке работают?
Вот да, так... они в гражданке, всегда. Они в форме, только вот когда им награды вешают, на грудь приходят. А так они в гражданке, и очень часто... Вот у нас есть случай, когда они у себя в помещении, там в ЮЗАУ, например, избили сотрудницу, следователя... нашего члена профсоюза, это есть доказательства, видео, все. То есть подставляют их, вот даже фильм «Ментовские войны», там один из главных героев их называет гестаповцами. Вот вы посмотрите этот фильм. Бежло гестапо там пришло. Ну, мы... То есть это вот, между прочим, отражает настроение сотрудников по отношению вот, к сотрудникам УСБ. Вот были бы, ловили бы они, например, действительно коррупционеров, начальников, но им этого не дают делать просто-напросто. Потому что они должны будут согласовывать работу оперативную в отношении какого-то начальника с его вышестоящим начальником. Можете себе представить? Понятно. Я назначил начальника какого-то, и завтра ко мне приходит ФСБшник, говорит, слушай, он там взяточник, давай-ка мы его посадим. А я его только что назначил.
Михаил Петрович, а кого берут все-таки в службу собственной безопасности? Здесь же речь идет о действительно кадровом подборе. Но вот Катерина 208 говорит, сейчас просто отмажут убийцу и все. Ну, то есть человек стрелял, человек убил.
Ну, здесь это пусть разбирается суд и следствие, но берут туда, ну, кого? Вот эти, насколько я знаю, ОСБшники были бывшими операми розыска. Угу. То есть там, ну, может, их... То есть там вот этот подбор, он такой очень... Ну, там есть сотрудники бывшие БЭПа, ну, экономическое преступление и розыска. Но в основном это же оперативные сотрудники.
Угу. Поэтому... Камеры наблюдения в опорном пункте есть?
Должна быть. По идее, должна быть. Не знаю, в этом случае есть или нет, но должна быть.
С вашей точки зрения, Михаил Петрович, вот сейчас то, что произошло, это каким-то образом заставит, может быть, пересмотреть работу службы собственной безопасности? Ну, потому что одно дело понятно. У них задача поймать взяточников. Например, действительно, суд и следствие будет разбираться. Была взятка, не было взятки, неважно. Но сам факт, что брали человека, который был вооружен. Непонятно, что было в голове у этого человека. Может быть, он намеренно выстрелил, а может быть, как оборонялся.
Непонятно, была ли взятка. Вот в чем даже дело. Да. Ведь деньги-то не нашли. Может, этот узбек их и не давал. Кто его знает? То есть, вот должна быть, по идее, если такая проводится, такое мероприятие, на нем должна быть аудиодиктофон висеть на этом узбеке. Он должен записать вымогательство и так далее. После этого только проводить мероприятие.
Но это что, действительно, если, допустим, что было так, то есть сотрудники полиции, скажем так...
провокация явная.
Провокация, но при этом еще сотрудники ведут себя довольно расслабленно.
Ну и нагло.
И нагло. Еще расслабленные...
Да. И нагло, и они расслабленно ведут себя, потому что они думают, что их все боятся и так далее, и так далее.
Просто у нас, например, как пассажира, например, вот сиреневая ветка, это моя ветка, я по ней езжу. Иногда выхожу на станцию Рязанский проспект. И я примерно понимаю теперь, что если вдруг какая-то разборка у полиции, пусть это опорный пункт, но он все равно на территории станции находится. Ну, понятно, если да. Они могли выбежать, стрельба могла начаться там, ну как-то тревожно становится.
Ну, вот это вопросы нужно задавать нашему министру и президенту, чтобы срочно реорганизовывали эту службу собственной безопасности, выводили ее либо из подчинения руководителей, напрямую министру подчиняли, либо президенту, чтобы она не подчинялась тому органу, которого она проверяет. Ну, как вот может быть, я вас проверяю, и я вам же подчиняюсь. Ну, бред, бред. А вот этот бред у нас существует в МВД.
То есть ее надо вывести, как бы именно надзорным органом сделать?
Да, ее сделать или сделать общую службу безопасности за всеми правоохранительными органами, подчинить напрямую президенту. Вот что должно быть. А вот того, что я сам себя проверяю и что хочу, то и врачу там, в этой, ну это бред, такого быть не должно. А оно, вот я еще раз говорю, оно существует.
С вашей точки зрения, Михаил Петрович, полицейский, который именно стрелял, и который убил одного и ранил другого. С вашей точки зрения, это тоже было нервное поведение, как бы следствие именно нервного, возможно, неподготовленного какого-то поведения?
Не то,
или
что? Сотрудники в метрополитене, не только в метрополитене, они перерабатывают, они все на нервах, у них каждый день там эти проверяющие, они уже не знают, на кого смотреть, ловить преступников или подозрительных товарищей, или смотреть, кто там тебя проверяет. Чтобы, не дай бог, на тебя там выговор тебе не повесили.
Угу. Да, вот. Понятно. Понятно,
вот
спасибо.
Такая ситуация нервная. Он, может быть, он даже, может, и не знал, что это УСБшники. Я не знаю.
Угу. Ну, то есть история путанная все-таки. А? Путанная история, путанная.
Серьезно, очень путанная. И вот разбираться в ней нужно гласно, я считаю. Чтобы это было всем гражданам видно и понятно, что же на самом деле произошло и почему.
Угу. Да, благодарю вас, Михаил Петрович. Михаил Пашкин был с нами на связи. Председатель межрегионального московского профсоюза полиции. Говорит, история темная. Непонятно, то ли подставили этого полицейского, причем, что он сам утверждает, по крайней мере, телеграм-каналы на него ссылаются и уже публикуют его якобы переписку со своей женой или девушкой, где он говорит, что меня подставили. А здесь официальная версия, что 2000 рублей он дал, точнее, взятку получил, чтобы не задерживать там человека, которого в регистрации не было. Но в итоге теперь дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Так, нам, гражданам, отбиваться или суд ждать? Что делать-то, говорит Григорий из СПБ? Ну, у нас есть отдельный закон о самообороне, отдельно есть история судебная и так далее. Смотря что произойдет, Григорий. Какая там реструктуризация, вы, друзья, как не сами музыканты, не годитесь, говорит Николай. Так, то-то-то-то-то, да подставлялись, говорит 388-я мечта, всем жизни поломали. Про камеры наблюдения снова вопросы, что там все-таки произошло, и будут ли какие-то камеры, потому что пока мы видели снимки только с камер наружного наблюдения, где сотрудник уже в штатском действительно убегает, пробегает несколько десятков метров и падает и умирает. В итоге вот тот самый сотрудник полиции, который погиб. Второй находится в больнице в тяжелом состоянии. Что на лентах на эту тему сейчас есть, сейчас даже вам скажу. Нет, ничего нет, только СКР последний возбудил уголовное дело после нападения и прокуратура взяла на контроль.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Минэкономразвитии появится структура, ответственная за гуманитарные и общественные проекты в странах ЕАЭС и СНГ. Это источник РБК, близкий к ведомству, подтверждает. Говорит, точнее, подтверждает еще один собеседник, уже близкий к правительству. Новая структура займется чем? Во-первых, организацией профильных форумов и фестивалей, дополнит экономическую интеграцию в СНГ и ЕАЭС общественно-культурным направлением. Планируется, что подразделение будет курировать молодежные проекты, работать с некоммерческими организациями, координировать действия с правозащитниками, взаимодействовать с МИДом, Минкультом, Минпросветом и другими ведомствами профильными. А новое структурное подразделение, как пишет РБК, возглавит главный советник департамента по взаимодействию с НКО и институтами гражданского общества Кремлевского управления общественных проектов Яна Лантратова, 30-летняя сотрудница. Так, для нее это повышение. Раньше курировала гражданское общество в России, теперь займется этим на международном уровне. Это источник РБК, близкий к Кремлю, сообщил. Еще в новой должности Лантратовой поможет опыт взаимодействия, вот, приобретенный во время ее работы в СПЧ и Кремле, а также в Союзе добровольцев России, уточнил один из источников РБК, потому что Лантратова хорошо знакома с правозащитным сообществом и общественными деятелями как России, так и в целом сотрудничество независимых государств. Вот такое новое ведомство появится, и здесь, конечно, любопытно. Пока речь идет только о профильных форумах каких-то, о фестивалях, которые каким-то образом должны вот помочь реанимировать вот эту вот экономическую интеграцию, о которой, в частности, заговорили с точки зрения будущего Российской Федерации с Белоруссией. Теперь говорят о содружестве независимых государств в целом. Но это то, в общем-то, о чем мы говорили, когда обсуждали, что Российская Федерация за 25 лет Украину потеряла, потому что, в общем-то, делала ставку только на денежное снабжение, но не делала других ставок. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. С вашей точки зрения, товарищи, что, скажем так, что у Российской Федерации, какие есть инструменты для того, чтобы... Ну, не то, что собиранием земель, конечно, заниматься бывших советских республик, но как-то усиливать там свое влияние, потому что вот эта тема, как выясняется, она идет как бы такой красной нитью, что мы и в «Умных парнях» это тоже обсуждаем, что вот есть деньги, вроде бы да, но потом денег перестаем, да, нет, мы тогда в другую сторону посмотрим. А здесь что? То есть экономическая интеграция, да, а здесь еще и культурный профиль. Но можно ли фестивалями добиться какой-то лояльности или союзнических, вот эти настроения союзнические, связи с бывшими советскими республиками каким-то образом укрепить? 7373948, это телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Да, здравствуйте. Ничего, никакой лояльности добиться не нужно. Значит, Россия все показывает, что она недееспособная страна.
Кому вот показывает?
Вот республики начинают посмеиваться над Россией.
Какие вот республики посмеиваются над Россией? Подождите, товарищи, во-первых, вы не на митинге. Простите, пожалуйста, но вы правда не на митинге выступаете. 7373948. Вы считаете, что ничего Российской Федерации не... Ну, а почему нет-то? Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте. Ну, конечно, одними деньгами не наешься.
А как еще? То есть как, ну, и хлеба, и зрелище. Вот получается, хлеб вроде есть, теперь и зрелище предлагают какие-то.
Ну почему обязательно зрелище?
А что?
Смотрите, обязательно здесь нужно образовывать студентов. Это раз.
Образовывать студентов. Приглашать сюда.
Так, потом... Алло, Лёля.
Да-да-да, я слушаю вас.
Что, возить сюда вообще людей? Например, выступать, там, я не знаю, как это говорят, творческие коллективы.
Но это есть уже. То есть принципиально, что можно нового сделать?
Ну как, то есть, ну что нового придумать? Все давно придумано.
Все давно придумано.
Чтобы люди, нужно показывать людям жизнь здесь. Тут вот какая штука. Во многих бывших республиках Советского Союза России только негатив. Идет, например, в средствах массовой информации. Нет, они не врут. Но они показывают только трагедию и ужас.
Я поняла. Но вы же, мы же понимаем, да, спасибо большое, мы же понимаем, что в части республик, бывших республик Советского Союза, поиск вот этой самой идентичности происходит путем отрицания всего русского. Поэтому можно ли как-то вот спустя 25-30 лет что-то такое сделать, чтобы снова обратили внимание? И не расценивали это как посягательство на суверенитет? Инструмент только один, Виталий Филий говорит. Давать денег местечковым диктаторам с помощью кокошников, присядки, подложки, много преференций не получишь. Ну, Виталий, вообще-то, скажем так, это смотря какие кокошники и какая присядка, какого уровня, понимаете? Потому что если вспомнить ансамбль имени Игоря Моисеева, то, как и в Советском Союзе, это была визитная карточка культуры, так и сейчас остается. Так и сейчас. Но, правда, он один. И как это будет потом выглядеть, как это будет вот в новой структуре выглядеть, тоже вопрос. Изучение русского языка и культуры. Работать-то к нам поедут. Мягкая сила, говорит 692-й, а Тони говорит, агрессивная пропаганда. Агрессивная пропаганда, ну хорошо, а как это должно выглядеть? Скажем так, дар убеждения, он на то и дар, что вы убеждаете, но человек не чувствует. Он как бы чувствует, что он сам пришел к этому. Сам пришел к таким мыслям, что, к таким выводам, что с Российской Федерацией взаимодействовать хорошо. Вначале с себя начать, показать миру, что мы нормально живем и развиваемся. 7373948, это телефон прямого эфира. Я слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Да, добрый день. Как вы сказали, через 25 или за 25-30 лет, я полагаю, что за 25-30 лет Украина сумеет занять достойное место среди европейских стран, а Россия, мне кажется, так останется в болоте в нынешнем.
А вы считаете, что Россия в болоте?
Да, я считаю, что Россия в болоте.
И чего? И то есть ничего делать не надо, и, в общем, зря в Минэкономразвитии создали такую структуру, правильно, что ли?
Ну, я не знаю там, что они создали, но просто как...
Просто говорит, болото. Это знаете, как получается? Ну, все, все тлен. Жизнь тлен, ничего не получится. Ну, можно, конечно, так рассуждать, но с другой стороны, а где же жажда величия, в конце концов? Где жажда, чтобы вас тоже принимали? Алексей Мухин с нами на связи, он гендиректор Центра политической информации. Алексей Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Смотрите, давай. Я тут перечисляю, тут, значит, вот эти вот фестивали, форумы должны дополнить экономическую интеграцию в Содружестве независимых государств, но можно ли все-таки действительно фестивалями добиться некой лояльности со стороны бывших советских республик?
Нет, нельзя. Фестивали и форумы – это площадки, на которых уже происходит констатация определенных фактов. Точно так же, когда мы готовим там международный визит президента, это громадная в течение нескольких месяцев работа рабочих групп, которые готовят документы, обговаривают разные мелочи и так далее. Поэтому эта деятельность, форумы, фестивали и так далее, она, конечно, обязательна. Так. Ее нужно. Но она не решает проблем. Она лишь констатирует, фиксирует определенные вещи. На форумах там можно услышать разные мнения, услышать проблемы, которые обостряются, и пути разрешения даже. Но применять их необходимо, что называется, по месту проживания. А именно, лояльность на постсоветском пространстве по отношению к России, в хорошем смысле этого слова, формируется в вузах, формируется в школах, формируется в тесном общении по... экономическом линии и закреплении взаимным инвестированием. Вот как только появляется такой хороший, прагматичный интерес, и этот интерес реализован как на территории России, так и на территории интересующего нас государства, тогда и возникает прочная дружба, которую не разорвать извне.
То есть правильно ли я понимаю, что если мы предлагаем какой-то бывшей республике Советского Союза, давайте мы у вас построим АЭС, а вы, соответственно, русский язык сделаете обязательным для изучения в школе?
Ну вот, ну, схематично. На вас собака повесит, потому что это называется давление, извини, шантаж.
А как тогда, понимаете? Например?
Нет, не надо ничего оговаривать, что называется, по условиям. Вот, надо потихоньку за ручку подводить представителей истеблишмента этой республики, потому что это просто необходимо.
Просто необходимо. Да, спасибо, Алексей Алексеевич.
Необходимо у нас... для взаимного развития, да.
Благодарю. У нас сейчас новости. Алексей Мухин был с нами на связи, гендиректор Центра политической информации. Только единственный вопрос остается. Вот сейчас есть кого за ручку взять и плавно подвести? Потому что 25-30 лет уже прошло, когда вырвались из тесных объятий, сказали, дальше я сам. То есть дитя выросло, дальше пошло само. Сказала, спасибо, мама, я вырос. Так, Россия в болоте, уже очень сытое и комфортное болото, говорит Алексей Морозов. И главное, работать с элитами, добавляю 692-й. Новости потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня, и мы с вами продолжаем. Несколько ваших сообщений по предыдущей теме, которая касается открытия в Минэкономразвитии подразделения, которое займется работой с гражданским обществом в содружестве независимых государств. Так, оставить в покое отколовшиеся республики, а вот ваша жажда величия, то есть экспансия, только отталкивает, говорит 625. Пятый. Денис, почему только имени Моисеева, имеется в виду ансамбль Александрова, Березка, Большой и Маринка? Ну, все равно немного, все равно труппа не разорвется, чтобы путешествовать и одновременно давать гастроли по всем этим республикам. Так, почему по России в болоте величие будет, когда мы хотя бы свои современные лекарства иметь будем, а не детям миром собирать на лечение, говорит Виктор А. Так, еще... Еще. А, так, это я тоже читала. А все остальное у вас... Так, работать, да, с элитами. У министров какая зарплата? Вы от нас хотите решение за бесплатно, говорит 576-й. Ну, я не министр, извините. Поэтому я у вас точно так же могу спрашивать, потому что я не министр. Если вот министр у вас бы спросил, получая зарплату, а что нам делать с бывшими советскими республиками, товарищи? Это был бы другой разговор. А так как я не министр, то, в общем-то, могу у вас тоже за бесплатно спрашивать. Наша тема с вами на эти полчаса следующая. Во-первых, бизнес-офф. Омбудсмен Борис Титов анонсировал создание черного списка судей, ни много ни мало. И еще в Государственной Думе призвали ввести 5-летний мораторий на новые экзамены для школьников. Речь идет о ЕГЭ и вот это вот экзамене, который в 9 классе идет. И в этом же контексте накануне еще педагоги и эксперты раскритиковали новые образовательные стандарты для школ. То есть учебный год начался, и теперь снова экспертное сообщество задумалось, а как же сделать, в общем-то, школьное образование лучше, и что из него нужно убрать, а чем, наоборот, дополнить. Ну вот про книги, про песни я вам уже читала, про музыку, что нам сейчас лента дают, мощная система ПВО Саудовской Аравии с 88 комплексами Патриот пропустила десятки беспилотников и крылатых ракет, это высокопоставленный источник Минобороны Российской Федерации говорит, так, здесь ЗРК Патриот и Aegis, видимо, не готовы к отражению массированного применения противником средств воздушного нападения. Так, власти Москвы советуют автомобилистам пересесть на метро из-за ночных заморозков. Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве и области в ночь на пятницу из-за заморозков. С часу ночи до 7 утра это предупреждение действует. Если вам сегодня ночью или завтра утром нужно куда-то на машине, втройне будьте аккуратнее. МЧС прогнозирует заморозки от минус 1 до минус 3 градусов. На дороге может быть скользко и опасно, предупредили в Центре организации дорожного движения.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов объявил, что намерен создать черный список российских судей. Он пояснил, что для формирования списка этого перечня будет создана специальная экспертная группа, которая будет оценивать судейские решения. Цитирую. «Понятно, что незаконность судебного решения может быть установлена только в судебном порядке, но мы вынуждены указывать на очевидные пробелы в правоприменительной практике и фактически показывать пальцем на тех, кто принимает такие решения, то есть список судей, в решении которых эксперты усматривают существенные нарушения», написал омбудсмен в Фейсбуке. По мнению Титова, то, что нужно менять судебную систему, и так ясно. Сейчас идет громкое дело по своей беззаконности, это я цитирую, дело актера Павла Устинова. У него не было правонарушения, но он получил реальный срок, высказался уполномоченный по правам предпринимателей в качестве примера, подтверждающего, зачем нужен вот такой список. И еще он выступил за выборность судей, а сейчас судьи у нас назначаются указом президента. Игорь Скрипка с нами на связи, он председатель Московской коллегии адвокатов Скрипка, Леонов и партнера. Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте.
Скажите, а вы считаете, что допустимо ли с точки зрения, во-первых, законодательства создавать такой список? И если есть некие эксперты, то, наверное, все-таки есть судейская коллегия, которая принимает решение, этот человек должен работать или не должен работать?
Ну, список создавать никто не запрещает, и, конечно, да, юридической силы или какой-то значимости этот список иметь не будет, но, по крайней мере, это даст возможность обратить внимание властей на те проблемы, которые сложились у нас в области отправления правосудия, те проблемы, о которых практикующие юристы, адвокаты знают уже длительное время, и то, о чем широкая общественность узнает только сейчас. Но более ни на что этот список повлиять не может, хотя это, ну, опять-таки скажу, создавать такой список не запрещено совершенно.
Ну, список не запрещено, хорошо, но если вы говорите, что проблема давно существует, во-первых, основная проблема с вашей точки зрения в чем? Потому что многие говорят, что проблема очень зачастую связана с тем, что в судьи идут, ну, во-первых, бывшие помощники или секретари, а во-вторых, люди из прокуратуры или следственного комитета. А вот если бы было больше судей из адвокатского сообщества, может быть, это каким-то образом повлияло бы на систему в целом?
Согласен, что людей из адвокатского сообщества, которые становятся судьями, с каждым годом все меньше и меньше, людей из органов или из помощников все больше и больше, но будем откровенны, ведь проблема не в том, кто хочет идти в судьи, а те, кого берут в судьи. Все-таки там экзамен, там определенная квалификационная комиссия, судебный департамент отсматривает кандидатуры и так далее. И вот почему-то так складывается, что далеко не лучшие представители, скажем так, юридического сообщества вдруг оказываются у нас судьями, и их назначение подписывает президент.
Смотрите, Игорь, я прям сразу уточню. А не лучшие они почему? Потому что они все-таки из органов, которые обычно выступают в качестве обвинителя на судебном заседании, или не лучшие в плане квалификации?
Я бы сказал, что не лучшие в плане квалификации.
То есть даже есть судьи, которые бывшие прокуроры или следователи, к их работе нету претензий?
Я скажу так, я во многом учился у сотрудников, которые раньше работали в прокуратуре, потом стали адвокатами, это высококвалифицированные юристы. Также я знаю огромное количество судей, которые также высококвалифицированы, ну, в настоящее время находятся в отставке. Но это, то есть то, где работал до этого человек, совершенно не означает, что его квалификация высокая или низкая. Как и среди адвокатов, так и среди сотрудников правоохранительных органов есть люди, которые, к сожалению, высокой юридической квалификации не обладают. И вот почему-то, к сожалению, вот так вот время как показывает, именно такие люди хотят стать судьями, и у них это получается.
А с вашей точки зрения, Игорь, с чего все-таки нужно начать? Мы обсуждали с представителями правоохранительных органов, вот, например, ситуацию Павла Устинова, и там говорят, да, возможно, значит, как-то могли или там перегнуть палку или нет, это представители правоохранительных органов, вот еще было следствие и так далее, а судья это все-таки такой беспристрастный, там же пишут всегда именем Российской Федерации, да, это вот судья, который, в общем-то, только анализирует показания, потом выносит максимально беспристрастное решение. А тут в итоге получается, что все. Основная проблема именно в судьях или основная проблема по вынесению каких-то приговоров именно на стадии следствия, прокуратуры и так далее?
Проблема прежде всего в сложившейся системе. То есть суд себя воспринимает почему-то как систему, связанную, как сторону процесса, которая связана именно с обвинением. Кто-то из наших коллег, достаточно именитых, правильно сказал, что адвокат в уголовном процессе – это как боксер, вышедший на ринг с завязанными за спиной руками. Вот примерно так мы выглядим. То есть суд у нас, к сожалению, в последнее время выступает не как беспристрастная сторона, да, то есть как бы арбитр, середина, да, а именно как часть стороны обвинения. Почему это происходит, сказать очень сложно, но, видимо, именно на такую ситуацию существует, скажем так, в кавычках, государственный заказ. При этом вроде как Верховный суд у нас регулярно издает нужные, не нужные, а правильные с точки зрения закона разъяснения, восстановления пленума. Но вот почему-то на уровне районных судов и на уровне апелляции городских или региональных все эти моменты игнорируются. И начинают вспоминать о законе только когда происходит всплеск общественного недовольства.
Угу. С вашей точки зрения, Игорь, вот такой список, он кому может помочь? Это какой-то аутотренинг просто? Ну, мы проанализировали и решили, что вот у судей проблема вот в этом, в этом, в этом. Мы не согласны по первому пункту, второму и десятому. Или для чего?
Я думаю, что этот список будет нужен для того, чтобы была
опять-таки, обратить внимание властей, может быть, судебного департамента, может быть, даже Верховного суда, на то, что действительно существует проблема, на то, что действительно не все судьи адекватно и законно оценивают те доказательства или вообще не оценивают доказательства, которые есть в деле. И, может быть, это приведет именно к тому, что на качество работы судей будет обращено более детальное внимание, и у нас пойдет какая-то реформа. Может быть, опять же, та же выборность судей будет, когда каждый судья будет понимать, что если он действует не по закону, если он действует, не принимает доказательства защиты и работает только на обвинение, скорее всего, его там через год, через три не переизберут.
Игорь, а не получится ли, что такой список будет, в общем-то, ну, внушать некое беспокойство? То есть просто вывесит, я не знаю, в открытый доступ и скажет, а мы вот думаем, что вот этот, такой-то судья, они не... Ну, как-то тревожно немножечко, нет?
Нет, тревожности здесь никакой нет. Список судей, он вообще известен. На сайте каждого районного суда есть полный список судей с номерами телефонов помощников и кабинета судьи. А если есть у людей недоверие к каким-то конкретным судьям, а я боюсь, что список этот будет очень большой, на самого судью это вряд ли повлияет. Они у нас очень хорошо защищены законом и от общественного мнения, и вообще вот попыток какого-то на них воздействия. В остальном, можно сказать теми же словами, какими часто обращаются к нам сотрудники правоохранительных органов. Если судья действует по закону и закон не нарушает, бояться ему нечего.
По каким тогда параметрам коллегия, например, судейская, принимает решение о снятии этого судьи с должности? Ну, или отстранении от работы, как это происходит?
Увольнение или направление в отставку.
Ну, например, да.
Ну, хотя бы даже элементарный параметр, большое количество отмененных приговоров или решений суда в апелляционной, либо в кассационной инстанции. То есть, когда судья систематически показывает, что не совсем верно он разбирается в букве закона, но такие случаи единичные. А также это может быть совершенное судьей преступление или очень серьезное административное правонарушение, в связи с которым сначала принимается решение о том, что судья лишается неприкосновенности, в отношении него можно возбуждать соответствующее производство, а в дальнейшем он может быть и уволен.
Игорь, а значит, есть такое расхожее мнение, что если судья выносит, ну, довольно много оправдательных приговоров, точнее, судьи не любят выносить оправдательные приговоры, потому что это как-то вот, ну, нехорошо сказывается на их резюме. Это правда или нет?
Вероятность того, что оправдательный приговор будет отменен, очень, если он вынесен не с участием судья присяжных, а единолично судьей, то да, это очень-очень большая вероятность. Плюс, действительно, судьи очень опасаются, уж не знаю по каким причинам, выносить оправдательные приговоры, по крайней мере, полностью. Но все же такие случаи случаются, к сожалению, крайне редко, но случаются.
Понятно. Спасибо большое, Игорь. Игорь Скрипка был с нами на связи. Он председатель московской коллегии адвокатов Скрипка, Леонов и партнеры. Говорит, что список, конечно, можно создать, правда, вряд ли он на что-то повлияет. Хотя могут, в принципе, на него обратить внимание, что если общественники такой, ну, по крайней мере, аппарат уполномоченного по правам предпринимателей... Бориса Титова, вот такой список судей создаст. Алексей Мороз говорит, к институту уполномоченного отношусь скептически. Это синекуры, должности, тепленькие местечко. Тепленькая тоже, говорит Алексей Морозов. Ну, хорошо, вы считаете, что такой, в принципе, список или там изучать доподлинно работу каждого судьи не нужно? Ну, то есть назначили указом, и все, и достаточно. Значит, в общем, этот человек отвечает всем необходимым параметрам и никак не где-то не согрешил или не как-то где-то... не проявил непрофессионализм. Так, еще выборность судей. Да, а по его словам, по словам Титова, он не раз предлагал Верховному суду списки квалифицированных адвокатов, прокуроров на место судей. В общем, те, кто прошел большую правовую школу, они просто секретарей, которые носят бумажки в судах, но Верховный суд никак на это не реагирует, сказал Титов. И далее уже есть информация, вот как раз Титов именно отталкивается от дела Павла Устинова, которым сейчас всерьез занимаются, и вот была вчера подана жалоба на приговор апелляционный, поэтому вот Мосгорсуд должен вынести решение по этой жалобе. И еще Анатолий Кучерено, известный адвокат, присоединился как раз к его защите. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова объявила о намерении направить своего представителя на апелляционное рассмотрение. Оно назначено на 23 сентября, и адвокаты прогнозируют уже отмену приговора своему подзащитному. Но будет ли такое или нет, посмотрим. Надо дождаться 23 числа.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Госдуме призвали ввести 5-летний мораторий на новые экзамены для школьников. С таким предложением выступил зампред Комитета по образованию и науке Борис Чернышов. Он прокомментировал позицию Национального родительского комитета, который выступил против введения обязательной сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Это вот основной государственный экзамен по иностранному языку. То есть родительский комитет говорит, что ЕГЭ по иностранному обязательного быть не должно. И ОГЭ тоже, который в 9 классе. Да, тут Анна Зарай, спасибо. Вы меня поправили. Так, я бы предложил ввести мораторий на новые экзамены на 5 лет, куда входят и вопросы с английским, и с другими иностранными языками. По мнению общественников, еще один экзамен просто усложнит учебу для детей, повысит финансовую нагрузку для родителей, потому что здесь сразу новые учебники, репетиторы, еще что-то. В общем, денег на это тратится много. Но в Министерстве просвещения уверены, что обязательный ЕГЭ по иностранному необходим в современном обществе. Ирина Абанкина с нами на связи. Она директор Института развития образования Высшей школы экономики. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот нынешняя система ЕГЭ и ОГЭ в том виде, в котором она сейчас существует, насколько эффективна? Или действительно вот не хватает иностранного языка в качестве обязательного?
Вы знаете как? Первое. Знание иностранного языка и английского в том числе, в общем, для всех школьников, включая и ребят из сел, и из малых городов, да, нужна, несомненно. Несомненно, нужно. Но, значит, мое мнение, что переводить его, правда, такой экзамен сдавать и дальше с результатами подавать в учебные заведения, у нас есть. Uh-huh. Но вот сейчас ввести его как обязательный достаточно рискованно. Почему рискованно? Потому что те технологии сейчас преподавания английского языка и иностранного без того, чтобы родители обеспечили его изучение через там репетиторов, через стажировки, через возможности дополнительных занятий, практически, скажем так, невозможно. Именно потому, что у нас иностранный язык изучается очень изолированно. Знаете, как просто синтаксис, грамматика, немножко да. разговор. Мы ничего не учим на иностранном языке, на другом. Ни химию, ни физику, ни литературу, ни другие предметы.
То есть нужно вообще системный подход другой
к этому. Конечно. Если мы хотим, чтобы знали этот язык, он должен стать языком коммуникации, как эта часть программы должна падать, и языком изучения других предметов.
Подождите, то есть, но это существует, логика. Да, это существует, конечно же, в школах с углубленным изучением иностранного.
Конечно.
Но невозможно все школы сделать. Ирина Селовна, невозможно. Да.
Невозможно. Именно поэтому я считаю, что действительно оправданные опасения родителей, которые высказали за мораторий, есть в этом смысл. Это не отменяет того, что родители тоже понимают, что знание языка нужно, но в существующей системе невозможности распространения тех технологий, которые у нас были именно в спецшколах, где и предметы изучались, которые давали знания, так как на всю страну мы еще не можем это делать, то действительно вот здесь вот родители понимают, что они очень рискуют и на них ляжет ответственность за изучение языка. А с другой стороны, и педагоги говорят, окей, мы готовы подключаться.
Но получается, ведь школьная...
Но тогда нужны да. тьюторы.
Тьюторы нужны, конечно, которые есть пока только в университетах и в некоторых школах. Но, да? Ирин, здесь еще такой момент есть. Школьное образование, наверное, каким-то образом должно стать ступенькой к высшему образованию. Мы понимаем, что русский язык и математика – это в основном профильные предметы по поступлению в институты. Но русский язык точно, совершенно математика уже в технических университетах, где технические специальности. А что касается иностранного языка, значит, мы постепенно придем к выводу, что в каждом вузе, на каждом факультете будет обязательное изучение иностранного. Но чтобы каким-то образом связать. А то получается, когда приходишь в университет, говорят, забудьте обо всем, чему вас учили в школе. Сейчас все будет совершенно по-другому. И в итоге получается...
Ну, не совсем забудьте, да, да. Но вы правы, смотрите, да, действительно есть риски, что мы сделаем это так же, как в математике. Тем, кому математика не нужна, будут сдавать базовый уровень, и он, вообще говоря, в каком-то плане и не обязательный. Вот, а поскольку он достаточно легкий, и, конечно, на базовом уровне в состоянии учителя оценить без единого экзамена, справляются с ним ребята или нет. Профильный, он, конечно, не только для технических, и экономика, и лингвистика современная, и психология, это все, конечно, с математикой, и математика там требуется. Но это профильное изучение. Так может и с иностранным случиться, что тем, кому он нужен в дальнейшей своей вузе, в профессиональном развитии и так далее, все должны его изучить. Ну, они и сейчас, эти ребята, могут в необязательном формате выбрать иностранный язык и сдать его, когда он нужен. А для остальных это будет на базовом уровне, в определенном смысле, что называется, ни о чем. Это мы вынуждены будем там понизить планку этого уровня, ну, примерно такую же, как для базовой математики.
Но здесь поэтому еще вот так... Здесь вот... Да. Такой еще момент был, что накануне известные российские педагоги вместе с экспертами выступили с заявлением, в котором резко раскритиковали, простите, подготовленные под эгидой Минпросвета проекты новых школьных образовательных стандартов. Они говорят, что это какая-то архаика, имитационный характер, и школьное образование подменяется зафиксированным набором материала, который нужно просто выучить школьникам по годам. Может быть, мы постепенно приходим, и ЕГЭ нас к этому и действительно подготавливает, что школьное образование в принципе, по формату нужно как-то менять, потому что есть одно дело зазубривание, но у нас, с другой стороны, есть интернет. Когда-то запрещали пользоваться калькулятором, теперь пользуются калькулятором. Когда-то запрещали пользоваться интернетом, теперь все в Википедии фактически. Ну, то есть фундаментально мы подходим к какой-то новой эпохе, что ли?
Да, вы совершенно правы, это правда так есть, и сегодня Рособорнадзор говорит о том, что он старается максимально приблизить ЕГЭ и тем более ЕГЭ, на самом деле, к заданиям типа ПИЗа, да, где речь идет о применении полученных знаний, демонстрации результатов и так далее. Это правильная тенденция. Не только мы, но и во всех странах ищут новые форматы школьного образования с учетом вовлечения и в исследовательские практики, в проектную деятельность, социальное, в том числе, кстати, и волонтерство, действительно переходя на такой вот компетентностный подход, который нужен во всем мире. Однако большинство педагогов, в том числе у нас, кстати, в стране, считается, что должно сохраняться и фундаментальное ядро. И вот это вот умение учиться и приобретение знаний, оно тоже должно сохраниться. Вопрос, как это все суметь в школьную программу и в новые школьные стандарты поместить. Ну, вот мне кажется, что обязательности в 22-м даже году, а это значит, остался фактически, ну, максимум 2 учебных года, ну, почти что полтора, потому что этот-то уже начался учебный год. Вот оно выглядит очень рискованным на фоне и неопределенности, с одной стороны, и вот очень глубокой дифференциации в возможностях, которые сегодня есть в наших регионах и в наших школах. Поэтому мне кажется, что никто не спорит, что надо изучать иностранные языки, что надо совершенствовать их методику, что надо вводить тогда и курсы, и предметы на разных языках, чтобы...
Да песни хотя бы слушать на иностранном языке, современные.
Конечно. Ну, так тогда и, соответственно, в художественную культуру, в музыкальную культуру, которую мы преподаем в школе, тоже это включать, понимаете, чтобы и эти предметы, так же, как и информатика, были не только на русском языке. Да. Это требует серьезной модернизации учебных планов. И хотелось бы, чтобы это было, конечно, сделано, и здесь не в том, чтобы топор вешать, знаете, такую гильотину в отношении обязательной сдачи, а в том, чтобы задать возможности достижения хорошего результата.
Да, благодарю вас. Да, благодарю. Ирина Абанкина была с нами на связи, директор Института развития образования Высшей школы экономики. Говорит, что все-таки сложности с этим ЕГЭ по иностранному языку. Так, Григорий из СПб говорит, ну, вы иронизируете все-таки, Григорий, в школе нас учат, чтобы секреты за границей не разболтать. В школе об этом говорили? Не знаю. Так, разве у школьникам рассказывают какие-то секреты, которые они могут вдруг разболтать где-то за границей? Я очень сомневаюсь. Зачем такое внимание к иностранному? Пора сдаваться Соединенным Штатам Америки, говорит 576, что нет, просто-напросто английский язык международного общения, если вдруг вы не знали. Китайский язык тоже хорошо изучать, например, португальский, испанский. Виталий, да, иностранный язык нужен обязательно в современном мире, нужно его знать, но я вспоминаю, как мне его преподавали. Я полагаю, что пока рано. У нас учат язык еще по советским книгам, и плюс обязательная практика. Нужно на нем с кем-то говорить, куда-то ездить, в другую страну. А у нас-то где практиковаться, в конце концов? У меня учится сын в школе с углубленным изучением финского, английский второй, мама у нас кореянка, я знаю немецкий, учился во французской школе. Что делать? Радоваться, Григорий, радоваться. Потому что иностранный язык, просто изучение иностранного языка, оно развивает ваш мозг. Поэтому чем больше языков вы знаете, тем, наверное, лучше развиты ваши мозги. Поэтому другое дело, как стимулировать детей изучать. Вот Минпросвет говорит, что надо ЕГЭ ввести. То есть, если у тебя есть экзамен, значит, ты точно что-то будешь учить. Другое дело, есть же абсолютно какие-то другие вещи. Преподавание предметов, чтение прессы. Ну, как-то, чтобы это интересно было, а не ограничилось все. Комрад Петров, Комрад Иванов. 15 часов новости, продолжим.